Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы открываем и читаем и изучаем книги Ветхого Завета. В прошлый раз мы закончили изучать книгу пророка Исаии, а сегодня откроем книгу пророка Иеремии. В студии, как всегда, вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну, я так понимаю, что каждый раз, когда мы открываем книгу нового пророка, мы не сразу начинаем ее читать, а сначала рассказываем о жизни самого пророка и о структуре книги. Такая вводная лекция получается. Сегодня будет так же.
Да, обязательно нужно сказать про историю, про его жизнь, про какой-то исторический контекст, ситуацию, в которой он проповедовал, потому что без этого трудно понять,
да,
о чем он там
о чем писал, человек.
Писал и говорил, и трудно оценить смысл тех пророчеств, которые он, собственно, там давал. Угу. И сегодня у нас пойдет речь про Иеремию. Он входит тоже в число великих пророков, потому что его свиток, ну, немногим меньше, чем Исаия.
52 главы против 66.
Да. И это тоже очень объемная книга, и, конечно, влияние этого человека тоже было совершенно исключительным в религии древнего Израиля. Значит, сначала давайте вот по тому алгоритму, который вы наметили, мы и пойдем. Мы сначала скажем о его жизни в контексте эпохи, да, и какую позицию он занимал, да, что он говорил, чему он учил, и потом. Ну вот поговорим, собственно, о его книге.
То есть книга
—
это то же самое, та же самая традиция, как и с пророком Исаии.
Ну, есть отличие.
Угу.
Есть отличие, потому что если у пророка Исаии это была традиция фактически до самого плена, и она, в общем, фактически книга окончательно приобрела свой конечный вид уже вообще в послепленный, наверное, период, вот все это вместе объединили в какой-то единой структуре, то книга пророка Иеремии, она, конечно, пораньше. И там даже сказано, в самой книге описано, что Иеремия, у него был такой друг и ученик его, Варух, он был писец. И в определенный момент жизни, уже там спустя два десятилетия после того, как он начал проповедовать и пророчествовать, он получил от Бога повеление, чтобы он соединил воедино вот все эти заметки, речи, какие-то вот все слова, которые он там говорил, да, это он как-то, видимо, фиксировал. И вот, собственно, вот Варух это и осуществил.
То есть мы знаем автора, опять же, в отличие от книги пророка
Исаии. Ну, вот как-то из книги этой вот как-то следует, угу, что это связано, конечно, с личностью Варуха. Вот, вот формирование этой книги. И, соответственно, она складывается где-то вот, это первая половина VI века до нашей эры. Вот как раз еще Варух был жив.
Угу.
И, видимо, в плену где-то когда-то вот она как раз и приобрела свой окончательный вид. То есть Варух пишет об Иеремии, и поэтому в этом повествовании тоже есть части, которые представляют собой прямую речь Иеремии. Это такая запись его речей, которую и сам Иеремия делал, и Варух это делал. Кроме того, есть там главы такие биографические, когда Варух пишет об Иеремии, о том, как складывалась его жизнь, какие ему перипетии жизненные приходилось встречать, потому что жизнь у него была, ну, такая не из простых. Значит, давайте сначала скажем про, ну, вот время, когда вот он жил. Напомню, что вот есть, в прошлый раз у нас был разговор про Исаию, вот Исаия — это где-то, ну, читайте, момент призвания, это 742 год, да. То есть, получается, это вторая половина 8 века до нашей эры. И заканчивается вот это его служение во времена Манассии. Ну, то есть, это уже где-то вот первая половина 7 века, получается так. Так вот, Иеремия, он родился, очевидно, спустя несколько десятилетий после смерти Исаии. То есть, вот точные даты мы не знаем, но можно так вот примерно предположить. Мы знаем, когда он был призван к служению. Призван он был молодым человеком. И эта дата его призвания, она известна. То есть она выводится из текста. Это 626 год. Там потому что указано, кто правил, кто какие вот события происходили. Это можно локализовать во времени. То есть это 526 год, это время, когда... 626,
да.
Это когда Иеремия становится пророком его призвание тоже вот, оно очень выразительно описано. Почитаем еще. Угу. И вот сказано, что когда Бог к нему обращается, Иеремия, он говорит, да как я вот это все сделаю, ведь я так молод. А Бог ему говорит, да ты не переживай, ты только делай свое дело. И, ну, мы почитаем. Угу. Он молод. Ну и, соответственно, ну вот давайте отсчитывать сколько. То есть считается, что Иеремия родился примерно в 650-640 году. То есть на момент призвания, ну ему было лет 25-20.
Ну, где-то. Действительно, молодой довольно молодой возраст.
Да. И вот, в общем, вот такая история. Когда же он умер, пророчествовал он долго. То есть его пророчество, оно, то есть это фактически вся жизнь. Ну, это дальше вот лет 40, по меньшей мере, вот как можно видеть, длится его пророчество. Даты его смерти мы не знаем, и место, где он умер, мы не знаем, потому что так получилось, что Иеремия насильно был уведен в Египет. И именно там, вероятнее всего, и закончилась его жизнь. О том, как это было, вот мы сейчас и поговорим. То есть это был где-то вот 20-е, может быть, 30-е годы.
Уже плена.
Ну, это уже период плена, но, видите, он не ушел в плен в Вавилон, а как раз вот именно его в Египет увели.
Угу.
Ну, вот сейчас я вот объясню. Значит, смотрите, родился, получается, Иеремия. Это 50-е, 40-е годы, 7 века до нашей эры. То есть это до плена примерно лет за 50, 50-55 лет до плена. И окончательного разрушения храма, когда вот все, да. И он родился в местечке Анатот. Интересно, что деревня называется в честь языческой богини Анат, богиня любви, так сказать, хананейская. Видите?
То есть культ язычества.
Он там еще существовал. И он был из рода священников, причем был достаточно состоятельный, его семейство было состоятельным, у него была земля, и потом написано, что он даже участок земли себе покупал, но он достаточно был уважаемый и состоятельный человек, хорошо был очень образованным, был прекрасно знаком со своей традицией исторической, знал историю Израиля, и в особенности он знал, конечно, писания предшествующих пророков. В особенности Исаию. Он их прям цитирует, он их включает в свои пророчества. Вот это у него масса аллюзий. То есть тут такая вот литературная взаимосвязь, вот мы прям ее видим.
Да. Но мы говорили о том, что книга пророка Исаии – это скорее целая традиция, которая огромное влияние на всех оказала.
И вот, в частности, Иеремия – один из представителей вот этой традиции как раз. Потому что Исаию, конечно, он был с этим всем знаком. И как раз когда вот он был молодой человек, давайте вот прям откроем первую главу, вот описано его призвание. Слова Иеремии, сына Хилкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой. Ну, это окрестности Иерусалима. Которому было слово Господне в дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его. Видите, то есть все можно точно...
То есть историческая справка, она дана.
Она дана, и мы поэтому понимаем, что это 526-й год. Ой, 626-й год до нашей эры. И в так же дни Иакима, сына Иосиина, до конца 11-го года Сидыкии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. И было ко мне слово Господне. Вот он описывает свое призвание. Бог ему говорит, прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. И осветил, значит, избрал, отделил на определенное служение. Пророком для народов поставил тебя. То есть Бог ему говорит, что еще прежде, нежели ты родился, я
то
тебя
есть
еще уже,
до рождения.
Я тебя предназначил для определенного служения, тебя осветил и сделать тебя пророком для народов. То есть это он прям для всего человечества несет какую-то весть. А я сказал, Господи Боже, я не умею говорить, ибо я молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Простер Господь руку свою и коснулся уст моих и сказал мне, вот я вложил слова мои в уста твои. Очень похожее призвание на призвание Исаии. Помните, только там к устам его ангел прикасается углем, чтобы очистить его речь, его уста, а здесь Господь рукой касается его уст для того, чтобы вложить в него свое слово. «Смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами». Вот тут очень важное место. «Чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Вот это очень важные слова, которые характеризуют все его служение. Потому что он всю жизнь дальше чем занимался, искоренял и разорял, губил и разрушал. То есть это его деятельность, это, слушайте, такая разрушительная критика. Просто Иеремия – это неистовый пророк, неистовый разрушитель всех. Его текст, он, ну, слушайте, вот он даже на фоне страстности пророков вообще вот выделяется.
Да, то есть разрушать, имеется в виду разрушать какие-то моральные устои и границы, а не города, там,
нет,
здания
не
рушить.
Не города, но он пророч, он разрушает устойчивый мир, в котором живут жители Израиля, жители Иерусалима, мир их вот очень устойчивый, их вот религии, и он этот мир колеблет и разрушает, и разносит, причем... Вот, понимаете, его текст, он, конечно, вот мы его читаем, он такой смягченный немножко, он смягченный. Будем его читать в переводе РБО, там-то, конечно, он пожестче звучит, потому что у него очень жесткие тексты. Местами они на грани приличия, хотя он прям там ругается так, что прям дух захватывается. Как пророк так может ругаться? Вот, ну, будем с вами это все обсуждать, читать. В общем,
у него есть... Жесткие слова.
Жесткие слова, он там прям всех поносит очень конкретно. Нехорошими словами, в общем, ругается Иеремия. Вот это он разрушает, и вот это вот все, значит, самоуспокоенность, убеждение, патриотизм, вот, ну, все, что там, вот, о чем жили люди, он, конечно, будет это все искоренять, но не только это. Не только это. Про него сказано, что ты будешь губить и разрушать, но созидать и насаждать. Потому что Иеремия обращался к поколению кризиса. Он пророчествовал, что будет колоссальное разорение. Он говорил, что Вавилон снесет все до основания. Будут много крови, много смертей, и этот великий храм, центр их религии, будет уничтожен вообще. То есть он вот это пророчествует, казалось бы, ну вот конечное уничтожение этого общества до самого основания. При этом в его пророчествах есть созидательный момент, потому что он дает надежду. Вот когда, вот это интересно, прям вот следишь за его пророчествами, когда уже пришло время кризиса, и все это сбылось, тогда Иеремия стал говорить вот слова созидания, потому что, видимо, Богу было нужно у своего народа сокрушить нечто, сокрушить его какие-то ложные взгляды и ложные установки для того, чтобы родилось что-то новое в плену. И Иеремия уже закладывал этому основание, понимаете?
То есть, получается, уходит старая культура, разрушаются какие-то понятия, привычные уклады, но да. На это место... Надо что-то поставить, да. Новые установки.
И вот Иеремия это новое и созидает, угу. Это новое и закладывает, и это очень интересно. Фактически он стал, он же понимал, что будет плен, и он даже пророчествовал, что 70 лет будет плен, это вот пророчество ему принадлежит.
Ну, про плен еще Исаия хорошо говорил.
Да, но Иеремия прям вот это уже конкретно описывает, что вы все окажетесь в плену 70 лет. Он говорит, будете находиться в этом изгнании.
То есть появляются конкретные сроки.
Да, он это все видит. И он как раз говорит о том, что народ изменится, что в плену Господь переплавит свой народ, трансформирует свой народ, и будет новый завет. Вот Иеремии принадлежит это знаменитое выражение, которое мы встречаем дальше в Евангелии, которое использует Христос. Брит Хадаша, то есть это новый завет. Брит по-еврейски это договор. Вот это вот 31 глава там Иеремии, вот это вот прям самый центр его книги, где он как раз дает надежду и дает какие-то вещи, которые лягут в основу существования нового народа.
То есть мы постепенно, исторически уже приближаемся к временам Нового Завета.
Да, и поэтому, помните, то же самое было с Исаией. Угу. То есть это как бы масса, как бы, так сказать...
Но он положил начало, скажем так, а это тоже
Иеремия, конечно, продолжение. Тоже очень важная фигура для понимания Евангелия. Угу. Там масса будет параллелей. Во-первых, и сам Христос Иеремию прям местами цитировал. Например, когда вот, помните эпизод, когда он пришел в храм, и Иисус, и опрокинул эти столы там виновщиков, вот это вот все, и сказал, что вы сделали, дом мой домом молитвы наречется, это он цитирует Исаию, про некий божественный замысел, что храм станет центром мира, все народы придут к Богу, а вы превратили его в вертеп разбойников. Это Иисус цитирует Иеремию, потому что это слова Иеремии, которые он говорил перед разрушением первого храма. Он точно так же приходил в храм, точно так же там начинал что-то буянить и говорить, что вы вообще нечестивы до крайности, и вы превратили храм в вертеп разбойников, и он будет разрушен. Вот Иисус повторяет эти слова. Понимаете?
Вообще, если хорошо вот внимательно прочитать книги вот этих вот великих пророков, мы увидим, что Иисус во многом копировал, почти во всем он копировал великих пророков.
Он вообще в традиции.
Да, возникает вопрос, что же он сам от себя добавил к этим пророкам?
К этим пророкам он себя и добавил, ничего другого. Собственно, вот он это все исполняет, он сам и есть, вот он пришел, они о нем говорили, вот он себя и добавил, ничего другого не добавил. Вот. Значит, хорошо. Ну и вот давайте сейчас, значит, немножко о его жизни мы поговорим. Поговорим о его жизни. Итак, как мы сказали, он родился вот в этой деревушке Анатот и был из рода священника. И там вот очень интересно видно, что в его, так сказать, в его текстах, что он был такой ревнитель веры. Дело в том, что это время царя Иосии. Иосия в Библии – это вот прям один из самых праведных царей, наряду с царем Давидом. Давид, царь Языкия и царь Иосия. Вот более праведных царей, пожалуй, больше и нет. И вот он как раз, Иосия, он пытался как раз на государственном уровне, он слушал пророков и пытался утвердить монотеизм, искоренить вот это многобожие и все параллельные места, святилища, их уничтожить, чтобы был единый храм, единое место, как вот он считал, полагается по закону. И вот это была такая эпоха, и как раз Иеремия, он, видимо, был очень вовлечен вот в эту деятельность, он очень страстно проповедовал этот монотеизм и убеждал своих современников и жителей своей деревни, что не надо поклоняться этой богине Анат, что не надо поклоняться этим языческим богам. Об этом очень много.
То есть он тоже где-то при дворе служил?
Ну, он не при дворе, но он просто, это какая-то идейная такая волна шла, что давайте вот только нашему богу будем поклоняться, очистим себя от этого всего. И Иеремия принимал в этом участие. Но судьба у него была такая же, как у нашего протопопа Аввакума. У него, ну, это вот прям вот местами они очень похожи. Протопоп Аввакум, он тоже служил в деревне, так сказать, перед тем, как в Москву попасть. И он видел, как там все скоморохи с медведями, значит, с балалайками, там вот это всякое нечестивое что-то творят. Он прибежал, балалайки все порвал, поломал.
Поломал, повыкидывал.
Всех медведей там разогнал. И в итоге разозленные жители этой деревни его и побили. Вот. И после этого он переселился в Москву. И вот это протопоп Аввакум, наш 17 век. А вот 7 век до нашей эры, это та же самая история была в деревне Анатот с Иеремией. Потому что он тоже вот это очень страстно всем проповедовал, в конечном итоге его побили. В общем, и он переехал...
В местный центр.
Да, он переехал в Иерусалим. Ну и вот что там дальше? Что там дальше, значит, происходит? А вот чтобы понять, что там дальше происходит, надо, так сказать, два слова сказать о том, какая там политика. Он очень вовлечен в политику был, как и Исаия.
Ну, многие пророки, все практически, ну, да, да. Никуда от этого не уходили.
А там, вот, ну, слушайте, я вот в двух словах это вот объясню, потому что без этого вообще ничего не понять. Там на Ближнем Востоке, на, вот то, что мы называем Ближним Востоком, да, так сказать, происходят колоссальные перемены. Это, до этого момента всем заправляла Ассирия. А тут Ассирия теряет свои позиции. И империя ослабевает, и происходит подъем Вавилона. И вот в 612 году до нашей эры столица Ассирии, Ниневия, была уничтожена. От нее одни развалины остались. И уничтожил ее Вавилон в союзе с Мидией. Вот они объединились и разгромили Ассирию. И Вавилон фактически занял место Ассирии. Он захватил ее вот эти огромные территории. И на место Ассирийской империи пришла вот так называемая Нововавилонская империя. Новый монстр пришел, понимаете, вот все. И иудейские цари, они снова оказались между молотом и наковальней, потому что Вавилон начал бороться с кем? С Египтом. Все как во времена Исаии, только там была Ассирия и Египет, они противоборствовали. Помните? А здесь Вавилон и Ассирия начали противоборствовать. Естественно, Египет всеми силами пытался сдержать развитие и расширение Вавилона. Но власть в Иудее была проегипетская, потому что после смерти Осии египетский фараон Нехо, он как раз утвердил своего ставленника, его сына, Иоакима, и вот, значит, фактически проводил египетскую политику. Потом Египет потерпел поражение в 605 году, это битва при Каркемише. Ну, слушайте, Вавилон победил, обложил данью этих самых иудейского царя, Иерусалим обложил данью, ну и жили бы так. Но при дворе царском, вот военная элита, ну, там было очень сильное проегипетское влияние. То есть там началась борьба между проегипетской партией и провавилонской. И у каждой партии, причем, были свои пророки. Там тоже были пророки, их потом Иеремия прям страшно ругал. Он говорил, что вы лжепророки. Но они там были, понимаете, они говорили, что мы должны против Вавилона выступить в союзе с Египтом для того, чтобы Вавилон оставить, а Египет нас не бросит, не кинет. Маленькое буферное государство. И вот они там все за этот Египет. А вот Иеремия, он как раз в эту политику очень активно ввязался. Ну, слово Божье ему было, понимаете, ввязаться. И он как раз занимал, если угодно, провавилонскую позицию.
То есть он уже, в отличие от Исаии, который говорил, что надо идти своим путем и ни в коем случае не примыкать ни туда, ни сюда, он говорил, что нет, давайте примкнем к Вавилону.
Нет, он, по сути дела, он продолжатель Исаии. Угу. Он не говорил, что надо к кому-то примыкать. Просто на тот момент Вавилон был объективно сильнее, и они платили дань Вавилона, они были его вассалами. Угу. И проегипетская партия предлагала разорвать с Вавилоном эти отношения и бросить ему вызов, что нас типа Египет спасет, одних не кинет. Вот. А Иеремия говорил, не надо этого делать, не надо делать этого, дураки, потому что вас тут просто порвут, и все, и ничего от вас не останется, никто вам не поможет. Понимаете, вот что Иеремия говорил. Он не был как бы про-вавилонский, он был про-израильский, понимаете, он думал про Божий народ, и он говорил, что вы вообще не о том думаете, у вас вообще совершенно, мы нарушаем Божий завет по всем статьям. Думайте о том, как жить вообще, а не как заниматься переделом мира. Вы просто пешка в этой геополитической игре, о чем вы думаете? И вот он как раз очень страстно убеждал элиту и Иерусалим, что не надо выступать против Вавилона, это самоубийственное дело. Там всякое и ярмо на себя надевал, и в осаду Иерусалима играл.
То есть юродствовал со страшной силой.
Со страшной силой, но никто его не послушал в конечном итоге. Да, из-за этого его отношения со всем Иерусалимом очень испортились. Он прямо так себе и говорил, что я человек, который ругаюсь со всем миром, потому что он был в меньшинстве. И в 602 году такие провавилонская партия, вот этот, они выступили против, отложились от Вавилона, проегипетская партия. Угу. Ну и Египет, естественно, не помог. Угу. Естественно, не помог Египет. Вавилон направил свои войска, все, Иерусалим обложили, заняли. И, естественно, степень зависимости стала гораздо больше. Храм еще не был разрушен. Но уже тогда значительная часть городского населения и элиты была уведена в плен. В частности, именно вот в этом потоке был, например, пророк Даниил и был пророк Иезекииль. Угу. Которые уже стали пророчествовать уже там, в Вавилоне.
Ну, то есть начался потихонечку вот этот вот процесс ухода в плен.
Ну, он не потихонечку начался, просто этот увод в плен, там было несколько, их три было, увода в плен основных.
Три потока.
И вот этот был первый поток, после первого неудачного восстания против Вавилона. Власть сменилась, пришел царь Сидекия. Ну, видите, то есть Вавилон все-таки как-то пытается там какую-то власть, чтобы была местная, но чтобы вот платите дань. Но только ваш суверенитет, его становится меньше. Иеремия, он был в Иерусалиме, и дальше как раз начинаются новые нотки, потому что он начинает говорить про утешение. Он начинает говорить, что вот эти все бедствия, они вообще неизбежны. Ну, вот он о них прямо вот говорил, вот, они сбывались. И вот тут, когда это все стало сбываться, люди в таком смятении, и он стал говорить, что это все непременно необходимо для того, чтобы Бог этот народ избавил от каких-то глубоких грехов и заблуждений. И тогда он даст этому народу новое сердце, новый дух, вложит им новый дух и новое сердце, на котором напишет новый закон. И вот это будет Новый Завет. Новый Завет, и мы видим аллюзию на эти слова в беседе с Никодимом у Господа. Понимаете, Христос на эти слова ссылается на Тайной Вечере. Он говорит, это есть кровь моя Нового Завета. Это вот все туда, и словам Иеремии все это относится. И это самый центр его книги, геометрический. Вот. Но дальше, в Вот это поразительно. То есть первый раз они... Вот мы сейчас смотрим на них с такой дистанции. Мне кажется, вот какие глупые люди. Они не понимали, да? А вот изнутри ситуации, видимо, все иначе выглядело. И вот эта проегипетская партия все равно сохраняла влияние. И они все равно надеялись, что мы отложимся от Вавилона. Египет нам поможет. Египту это было, естественно, выгодно. Он подогревал эти только настроения. Что-то он туда агентов влияния засылал. Ну как, Египту это надо, потому что это как бы государство-буфер, которое будет сдерживать наступление Вавилона. А судьба этих евреев их мало вообще волновала, естественно.
Обычные политические игры.
Ну, слушайте, это прям вообще... Да.
Классика.
Классика. И то, что и дальше произошло второе восстание против Вавилона, ну как выступление против Вавилона, уже вот Сидекия выступил против. Иеремия, он просто страшно ругался, он просто вот говорил, храм будет разрушен, что вы творите. Началась осада Иерусалима, он попытался уйти, ему не дали. Он ходил, это все проповедовал, подрывал моральный дух войска, и поэтому, естественно, его как пятую колонну посадили в тюрьму, а потом просто бросили в яму с грязью, чтобы он там умер от голода, и все. То есть просто он был обречен на смерть, потому что, ну вот так.
Если он знал, что в итоге храм будет разрушен, и ничего он с этим не сделает, зачем он ходил и проповедовал? Ну то есть если ты знаешь, что вот это неизбежно, то какая...
Нет, а все-таки там как бы он видел какую-то вариантность, у них была свободная воля, они могли одуматься, не идти этим самоубийственным путем. Поэтому вот он за это и бился. Но его бросили в яму, но потом шла осада, Иерусалим был взят, и храм таки и был разрушен. Был назначен новый правитель, Гадолия, который вытащил его из ямы, то есть Иеремия умудрился выжить.
Сколько-то дней.
Да, он там сидел. Ему предложили на выбор. Ну смотри, там все, пошел снова поток в Вавилон, уже гораздо больший. Там уже увели почти все городское население, там ремесленников и прочих. Ему сказали, ну давай, выбирай. Либо ты остаешься тут, ну а что тут останется? Уже город не город, это уже пепелище. Представьте себе, там какие руины остались, это все, да? Храма нет. Ну, то есть либо ты тут вот остаешься, пожалуйста. Ну, либо иди со всеми в Вавилонию за новой жизнью. У Иеремии вообще трагическая, конечно, судьба. Он остался. Он такой был патриот, он любил свою родину. Он сказал, я буду здесь. Но потом вот эти все равно радикальные элементы. Там какие-то все-таки они евреи, когда, ну то есть вот они все равно ненавидели Вавилон, и они совершили последнюю, как бы, ну знаете, даже без особой надежды такое выступление против Вавилона. Вот они убили этого Гадолию, и когда Вавилон снова направил карательные войска, эти, ну как бы проегипетские бунтовщики, это были армейские там части, остатки, они ушли в Египет, и Иеремию они взяли с собой, потому что они не могли ему простить, что он оказался прав. Они не могли ему простить эту ситуацию, и поэтому они ему так отомстили. Нет, что поставить человека и спокойно себе доживай. Уже старик, все. Они его утащили с собой насильно в Египет, и где-то он там в Египте, на чужбине, и умер, Иеремия. Вот такая судьба. Такая судьба человека, который ругался со всем миром. Не был услышан своими современниками, но, естественно, его текст, его пророчество, они унесли эти пленники туда, в Вавилон. И они стали одним из основных идейных источников вот, тех пророков, для тех пророков, которые стали лидерами духовными этого народа уже в Вавилонии. Вот. И сейчас, собственно, про эту книгу мы и поговорим. Книга пророка Иеремии. Вот, вот смотрите. Книгу Иеремии, конечно, составлял писец. Это был опытный такой вот книжный человек, который заложил в эту книгу. То есть это собрание, такая антология его пророчеств, его текстов и так далее, и рассказов о его жизни. И она имеет очень четкую структуру. Вот очень вкратце я вам скажу. То есть здесь 52 главы, и очень ясно так, вот эта книга делится на три основные части. Три основные части. Первая часть – это с 1 по 25 главу. Вот можно так, даже вот по 24-ю даже так сделаем, потому что 25-я глава, она как бы немножко особняком стоит. Ну там, давайте так, 24 плюс 1, это содержание этой главы, это обличающие главы. Это такое собрание его обличений и предостережений для Израиля, где после его призвания идет множество его речей, где он беспощадно бичует пороки общества, Он бичует социальную несправедливость, кредитное рабство, взяточничество, коррупцию и масса всяких вещей, Иеремия. Ну и идолопоклонство. Это он прямо язвительно и в очень жестких выражениях, ну будем читать это все, все поймете. То есть это вот его такая страсть, да, он обрушивается на свой народ. И в частности, там дается предсказание о разрушении храма. В 7 главе вот это знаменитое предсказание, где он говорит, что ваши жертвы Богу не угодны, потому что вы превратили храм в вертеп разбойников. Что это значит, мы еще поговорим. Доберемся до 7 главы, прочитаем. Знаменитый текст. И в 25 главе, вот мы сказали 24 плюс 1, это пророчество о Вавилоне. То есть это не обличение Израилю, а это пророчество о Вавилоне, о враге севера, который, очевидно, оно было сделано, когда еще Ассирия еще была в силе, но Вавилон уже начал поднимать голову. Иеремия уже говорил, вот поднимается Вавилон, он все сметет, и это новый враг, который станет для нас бичом Божьим. И вот эта чаша гнева, которую мы должны будем испить Божьего из рук Вавилона. Вот это 25 глава. То есть пророчество о том, что новый враг – это Вавилон, и от него мы будем терпеть. Дальше идет центр. Центральная часть – это с 26 по 45 главу. С 26 по 45. Это, скажем так, уже суд и надежда для Израиля. Вот в этой части можно выделить три раздела. Вот этой средней части три раздела. Два раздела, они биографические. Биографические. То есть там говорится о том, как вот, собственно, ну, это вот эти все истории из его жизни, как он с ярмом ходил, как он с царями ругался, как его в тюрьму посадили, как его в Египет уводят, понимаете? Вот это вот, как бы, начало этой части, начиная с 26-й, ну, и вот с 34-й по 30, по 45-ю, это тоже вот концовка такая, тоже биографические разделы, а в самом центре это вот эти обетования надежды. Это обетование надежды и нового завета, когда Бог даст людям новое сердце. И закон будет написан на сердце. Вот. Это самый центр книги. Понятно здесь, угу. Да? И заключительная часть, это третья часть книги пророка Исаии, ой, книги пророка Иеремии. Это с 46 по 53. Это суд и надежда для народов, потому что его миссия, она относится ко всему человечеству. И он говорит, что все эти народы, которые окрестные, над ними суд Божий свершится. Но свершится он и над самим же и Вавилоном. Потому что Вавилон выполняет некую Божью волю, это Божий суд творится. Но Вавилон перешел границы, это царство само стало как бы порочным и уподобилось Ассирии. И поэтому непременно и над ним свершится этот через него и над ним свершится этот Божий суд.
То есть, как только он выполнит свою миссию, да, над ним тоже суд, да, свершится.
И заканчивается все историей, и, ну, это вот фактически параллель с книгой царств о том, как пророчество Иеремии исполнилось, что вот это вот все там было разрушено, и их увели в плен, и вот там увели и Иехонию, этого царя, в плен. Дальше дается какой-то вот такой проблеск надежды, что вот он был в плену, но потом вавилонский царь все-таки, ну, вот как-то проявил к нему милость, вывел его из темницы, и он питался от царского стола все дни жизни своей. То есть все-таки там какая-то надежда появилась. И вот так заканчивается книга пророка Иеремии. Эта книга, вот я говорю, она где-то вот в период плена приобрела свой вот окончательный вид. Связана она с именем Варуха, который ее составитель, ученик Иеремии. И вот в ней три части: обличение Израилю, надежда для Израиля и биография самого Иеремии. И, наконец, его пророчество о народах, о Вавилоне и, ну, как бы, история о том, как сбылись все эти пророчества.
Ну, примерно как и в книге пророка Исаии.
Исаии, да, очень похоже, да-да-да.
Даже по составу.
Да, вот. И мы с вами в следующий раз уже начнем, собственно, двигаться по тексту. Уже читать это все будем, тексты. Будем использовать, ну вот посмотрим. То есть мы, конечно, будем читать перевод РБО, потому что он интересный, да. Но вот местами, может быть, и синодальный. Потому что, повторюсь, он местами помягче.
Можно будет сравнить, кстати, РБО и синодальный, кто какие ругательства использует.
Да-да-да, потому что там ругательство порядком, поэтому вот... И РБО-то, оно как раз вот так как-то вот, ну...
Аккуратнее.
Нет-нет-нет, вот наш синодальный аккуратнее.
А, наш синодальный аккуратнее.
РБО-то как раз вот он более жесткий. Вот. Ну и, в общем, где-то вот и сравним их, да. Вот. почитаем.
Но это уже будет в следующий четверг в это же самое время. На этом на сегодня все. Я напомню, что в студии вместе со мной был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!